Коллеги, здравствуйте. Видите, мы сегодня с вами из нового места, такого футуристического. Если бы вы видели то, что вижу я, то вы бы не смогли думать о Древнем Китае довольно долго. Но вы, к счастью, этого не видите. Поэтому ничто нам не мешает заняться новой довольно большой темой. Пока еще не понимаю, успеем мы с вами сегодня или нет, но постараемся. Перед тем, как говорить про всякие книжки, мы с вами говорили про западное Джоу и закончили на том, что из-за всяких объективных вещей и ошибок, совершенных последним западно-джоуским ваном, Юваном, западное Джоу пало, остаткам двора пришлось бежать на восток в заранее основанную восточную столицу Луи или Лоян. И, собственно, с этого момента, с интронизации в 770 году Пхенвана, начинается история, которая, периода, которая называется Восточная Джоу, потому что столица переместилась с запада на восток. Надо сказать, что изменилось не только место пребывания джоуского вана, изменилось, в общем, очень многое. И если мы с вами посмотрим на карту, то увидим, что, во-первых, усугубилась ситуация, про которую мы с вами говорили во время западного Джоу, то есть в центре уделы, которые, когда основывались, казались очень престижными и многообещающими, их, во-первых, стало гораздо больше, их стало около 150, и они, естественно, еще больше измельчали. И понятно, что многие из них вообще превратились в такие города-государства, где вокруг столицы практически больше уже не оставалось других территорий. Конечно, в военном плане они были практически ничтожны. И наоборот, окраинные уделы, которые вначале казались менее престижными и довольно опасными, за счет наличия всяких свободных земель по окраинам или относительно свободных земель, очень сильно раздулись, и, соответственно, многие из них могли поспорить со всеми этими центральными княжествами с точки зрения экономической и военной мощи. Главное же изменение было связано с тем, что у Джоуского вана осталось только половина, на самом деле даже меньше территории. Самые лучшие земли, опора джоуской власти Гуаньчжун, с которой, собственно, начиналось завоевание Шан, были утрачены, и остались только земли на востоке, бывшие шанские земли вокруг Лояна, которые, к тому же, имели тенденцию к уменьшению, поскольку джоускому вану все время приходилось откупаться от кого-то, награждать кого-то, выдавать какие-то поместья-уделы своим советникам и царедворцам, и поэтому вскоре джоуский ванский домен стал тоже представлять собой практически только окрестности столицы, города Лоян. Этот город был не из последних, но, конечно, о временах, когда джоуский ван был сильнее любого из своих вассалов по отдельности, теперь можно было только вспоминать с ностальгией, и никакого военного превосходства теперь джоуский ван не мог предложить. И это, естественно, очень сильно повлияло на соотношение сил, поскольку, несмотря на то, что мы с вами говорили, что в западно-джоуское время вся вот эта структура сюзеренитета держалась во многом на религиозном авторитете Сына Неба, то теперь оказалось, что, конечно, религиозный авторитет – это хорошо, но сколько там тысячи боевых колесниц – это, в общем, конечно, сильно добавляет, как это, да, доброе слово и пистолет лучше, чем просто доброе слово. Вот это как раз тот самый случай. И поэтому, когда мы с вами говорим о Восточном Джоу, вернее, про первую половину, которая называется «Весна и осень», то здесь место джоуского вана уместно иногда сравнить с положением Папы Римского в средневековой Европе. То есть это был правитель, который обладал исключительно ресурсом ритуальным. Это не значило, что это мало, это зависело от многих обстоятельств, от того, какие у него были вассалы, от того, кто сидел, собственно, на царском престоле. Но это, во-первых, этот авторитет имел тенденцию к уменьшению, а во-вторых, он все-таки был заметно менее прочным. И, соответственно, очень часто мы с вами увидим, что джоуский ван скорее был, если не марионеткой, то одной из фигур на этой игровой доске. И очень часто он был фигурой совсем не главной. И наоборот, положение и какие-то, так сказать, неприятности или удачи джоуского вана часто становились причиной для конфликта каких-то более серьезных сторон. Из прочего, стоит отметить, если вы внимательно смотрите на карту, то у нас появился новый довольно крупный игрок. это царство Цинь, которое как раз заняло, княжество Цинь, которое как раз заняло бывшие джоуские собственные территории в Гуанчжуне. Кто такие Цинь и откуда они взялись? У правящего рода Цинь Ин была, как положено, значит, всякая легендарная генеалогия. Считалось, что их первопредок был потомком легендарного правителя Джуаньсюя, чья внучка проглотила яйцо. Это, конечно, заставляет нас вспомнить про легенду о происхождении правящего дома царства Шан. И, соответственно, родила сына Дафея или Бои, который помогал великому Ю усмирять потоп. За это был обласкан всеми, кем можно. И, в частности, легендарный правитель Шунь пожаловал ему черную кайму на знамя, и в дальнейшем поэтому знамя Цинь было черным, хотя объяснения этому были разные, мы с вами еще к этому потом, вероятно, вернемся, а также выдал ему в жены девушку из рода правителя Яо. Некоторые потомки Бои жили в Китае, некоторые у западных жунов. Один из потомков Бои, которого звали Фэйчан, например, управлял колесницей Чантана в сражении при Минтхяо. И вообще потом они почти всегда были связаны с лошадьми. Некоторые из них воевали на стороне Шан, и некоторые даже погибли, защищая шанские границы против джоуского вторжения. В X веке представитель этого дома Цзао Фу был колесничим у Мувана, и помните, он именно с его помощью на своих замечательных конях достиг богини Запада Сиванму, куда он, значит, ездил за знадобьем бессмертия и вернулся, чтобы навести порядок дома. Кажется, первый представитель, непосредственно предок дома Ин, это некий Фейдзе, который жил в 9 веке до нашей эры. Он был конюшем джоуских ванов и был поселен в местности Цинь, пожалован фамилией Ин, которая вроде бы когда-то была и у Буи, у первого предка, но когда она так присваивается потом через много веков, то значит, что, скорее всего, это все какие-то уже позже созданные привязки, и это, на самом деле, появляется, видимо, впервые. Он имел довольно тесные контакты с западными жунами, у правящего дома Ин нередки были с ними браки, и это позволяло им удерживать этих тяжелых соседей до поры до времени в повиновении. Внук Фейдзе получил ранг Дафу, это такой высокий ранг сановника при дворе, и это было в 9 веке, после чего он погиб, опять же, в очередной экспедиции против восставших жунов. Его же сын имел титул сановника западных окраин и тоже ответственен за отношения с жунами. И в традиции, собственно, цинского уже именуется гун, хотя это было некоторое так сказать, опережение событий. Его сын Сянгун отличился тем, что когда вот случилась вся эта катастрофа с Юваном, когда напали, как помните, Шэньхоу и жуны, и столица была взята, то одним из очень немногих, кто встал на сторону джоуского вана, был как раз цинский вождь Сянгун, который, в частности, прикрывал отступление остатков джоуского двора и, в общем, во многом позволил восточному Джоу быть, да, поскольку если бы не он, то, возможно, всех бы перебили, и никаких отпрысков джоуского вана уже не осталось. Соответственно, именно он получил в благодарность от Пхенвана титул Джухоу, то есть удельного князя, и вот эти джоуские старые традиционные земли в виде награды. Это был подарок дорогой, хотя и, в общем, довольно неоднозначный, поскольку, с одной стороны, это действительно были очень хорошие территории, с другой стороны, они были сильно разорены, и их надо было еще отвоевать у жунов, что, впрочем, у цинцев довольно быстро удалось, и они вошли в число сильнейших уделов восточно-джоуского времени, хотя до поры до времени оставались, ну, если не на вторых, то на таких полуторных ролях. Они, конечно, отставали и по активности, и по возможностям от таких признанных гигантов, как Дзинь, Ци или Чху. Надо сказать, что вот по той генеалогической легенде, которую мы с вами изложили, и по многим другим обстоятельствам, можно увидеть довольно много аргументов в пользу версии, которая очень отчетливо формируется в восточно-джоуских текстах и ранних ханьских текстах касательно того, что цинцы были сродни женам. И, в общем, наверное, были даже их какой-то, так сказать, просто наиболее проникшейся, значит, джоуской культурой женов. Это, с одной стороны, во многом повторяло историю Джоу, да, и поэтому, наверное, даже самим цинцам эта ассоциация была... была лестна. А с другой стороны, видите, вот эти, сказать, когда у нас кого-то все время так уверенно связывают с лошадками, то это часто связано с тем, что он, наверное, не вполне китаец, потому что китайцы в лошадях понимают плохо. И в дальнейшем, если вначале, может быть, это было даже выгодно цинцам, в дальнейшем это стало основой очень мощной антицинской пропаганды, которая, видимо, достигла своего расцвета где-то к третьему веку до нашей эры, которая доказывала, что цинцы в принципе, ну, в общем, варвары, будем называть вещи своими именами, и их поэтому, это было время, когда цинцы как раз очень успешно воевали с более восточными княжествами, и поэтому их обвиняли в том, что они дикари, что они китайскую культуру только-только недавно узнали, и на самом деле их, в общем, даже не стоит причислять к таким людям, как таковым. Надо сказать, что эта пропаганда была настолько активна, что, во-первых, она абсолютно 100% закрепилась в источниках, а во-вторых, в какой-то момент в ней поверили даже сами цинцы. Да? Вы так долго говорили, что я человек, что я сам поверил в это. У нас есть, собственно, цинские документы, где цинский правитель говорит, что да, мы не поднебесные, мы сами по себе, и когда мы эту поднебесную завоюем, мы там наведем порядок, потому что мы лучше понимаем, как надо жить дальше. Но это была такая немножко истерическая реакция, потому что на самом деле ничто не говорит нам о том, что у цинцев могли быть какие-то прямо заметные иноэтничные корни. И сейчас, когда у нас есть довольно явный археологический материал, можно с довольно большой уверенностью сказать, что, например, что касается похоронного обряда, то цинских князей хоронили не то, что не по какому-то не джоускому обряду, а просто-таки там обряд сохранялся даже в более консервативном виде, чем на Востоке. То есть цинских князей хоронили так, как хоронили западно-джоуских ванов, в то время как восточно-джоуских ванов уже хоронили немножко по-другому. Это, конечно, во многом было связано с тем, что цинцам досталось вместе с этими землями всякие остатки производственного комплекса царского западно-джоуского времени, все эти бронзолитейные мастерские, ремесленники и так далее. Конечно, многое было разрушено и пострадало, но многое осталось. При этом также нельзя сказать, что они были какими-то, значит, отсталыми, которые не знали, что происходит. Например, в VI веке именно в Цинь начинается очень важный процесс изменения погребального обряда, в рамках которого настоящие, например, бронзовые сосуды начинают заменяться не копиями, а специально, по-китайски называется минци, да, вот, так сказать, специальная утварь для погребения, да, вот как у греков, например, были вазы, которые расписаны только с одной стороны, потому что с другой стороны она стоит к стенке, и поэтому, значит, не обязательно ее там расписывать. Вот в Китае это тоже появляются такие вещи как раз в VI веке до нашей эры, и это очень важно, потому что это показывает, что у людей немножко меняется, что-то меняется в головах. Да? Если до этого считается, что вот эти же ритуальные сосуды обязательно надо поставить в могилу, то в какой-то момент становится, возникает вопрос, а может быть не надо, может быть, если это духи, то у них там какой-то идет процесс конвертации, да, то есть вот наша, если мы сделаем вещь, которая не совсем настоящая, она на том свете станет настоящей. Да? Вы, наверное, знаете, что это довольно часто бывает, и у многих народов, например, вещи, которые кладутся в могилу, их нужно сломать, да, там вот у нас есть эти всякие согнутые мечи или пробитые шлемы, считается, что поскольку тот мир, это как бы испорченный наш, то вот вещи тоже должны быть испорчены, чтобы попасть туда. В Китае в итоге это привело к таким глобальным штукам про замещение, которые мы с вами будем говорить, когда мы говорим про терракотовую армию, да, в мавзолее первого императора, где тысячи людей вот изготовлены из глины, соответственно, понятно, что было некое представление, что на том свете они окажутся живыми, потому что зачем мы столько глиняных людей, понятно, это некая попытка сделать здесь что-то, что превратится в настоящее там. И сейчас, соответственно, именно исходя из той же самой логики, китайцы, например, при погребальных жертвах сжигают бумажные там ноутбуки, джипы, дома, и так далее, потому что не потому, что, значит, они хотят, чтобы, значит, дым бумажного ноутбука, значит, достиг предков, а предполагают, что он таким каким-то образом там, соответственно, превращается в настоящий ноутбук. Вот это очень важный процесс, и начало его мы видим как раз именно в Цинь, потом он уже достигает других княжеств. Это показывает, что цинцы не только не были какими-то, значит, архаизирующими, отсталыми, значит, персонажами, наоборот, очень часто задавали моду в таких очень важных вопросах. А погребение, это, ну, для археологов это просто всегда важно, потому что это чаще всего то, что мы имеем к изучению. А в целом это просто отношение к смерти очень часто показывает вообще, чего в головах у людей. Поэтому действительно это важные вещи. Между прочим, не так давно археологами был найден очень интересный текст, который излагает совершенно иную версию происхождения цинцев, а именно, что цинцы были родственны шанцам, и после победы Джоу были переселены, как непокорные, да, были переселены на запад, вот к джоуской столице, чтобы там их было легче контролировать. Это не, естественно, находка этого текста совершенно не значит, что именно это истина в последней инстанции, но это, по крайней мере, говорит о том, что были очень разные представления о происхождении цинцев, и вот эта версия, которая господствует до сих пор в литературе, особенно если не брать книжки последних нескольких лет, о том, что они были какими-то пришельцами из степи или, как считал Шаван, там вообще тюрками. Вот, по крайней мере, эта версия не единственная, поскольку мы уже с вами рассмотрели, никаких следов каких-то среднеазиатских, центральноазиатских веяний в цинской археологии мы с вами не видим, то, соответственно, гораздо легче признать все-таки правильную версию их именно вполне китайского происхождения, а все остальные версии объяснить тем, что когда восточные соседи не имели достаточно мечей и алебард для того, чтобы противостоять цинским армиям, то была запущена, значит, антицинская пропаганда, которая не помогла восточным княжествам устоять, но зато отлично отпечаталась в огромном количестве летописей и потом работала на протяжении более чем 2000 лет, и только сейчас у нас есть основания, может быть, ее несколько пересмотреть. Вот, соответственно, у нас появился новый игрок на карте, про который мы с вами еще будем много говорить, но на самом деле главным игроком вот первого периода восточного Джоу весен и осени было совершенно не Цинь, это было Южное княжество Чху, про которое мы с вами уже говорили, но говорили мы о том, что во времена западного Джоу у нас отмечены столкновения, в том числе победоносные для Чху с северянами, но в основном чусты занимались расширением собственных границ, как видите, очень преуспели, они создали государство, в общем, сравнимое по размеру с всеми остальными вместе взятыми, и хотя, конечно, это было княжество немножко другого мира, да, это была эта долина Янзы, это всякие болота, малярийные джунгли, субтропики и так далее, это совсем другой мир, но, тем не менее, княжество это было очень заметно, вот как раз во времен восточного Джоу, когда изменяется баланс сил, и, соответственно, северные княжества оказываются в некой новой для себя ситуации, с которой надо еще уметь как-то справляться, Чху, которая, видимо, уже достигла на юге предельных возможностей расширения, и дальше уже расширяться некуда, оно обращает свой взор на север, и, собственно, все, весь период весен и осени, то есть с 8 по 5 век, во многом проходит под знаком чуской агрессии или противостояния чуской агрессии. Это главное, что мы видим в источниках. К концу правления правителя Сюнтуна, который правил с 740 по 690, начинается проникновение чусских войск на север, они нападают на вот эти маленькие княжества вдоль Хуанхэ, либо уничтожают их. Самытян перечисляет нам более 20 уделов, которые Чху были уничтожены с 9 по 3 век, либо делает их своими вассалами. В 706 году чусский правитель просит Джоуского вана о присвоении себе княжеского титула, что говорит о том, что раньше, видимо, такого титула у него не было, и когда ему в этом было отказано по причине того, что вы какие-то не очень, значит, нашей культуры, и поэтому, наверное, нет, то в ответ в 704 году Сюнтун собрал съезд зависимых от него удельных владетелей и принял царский титул, который, наверное, в принципе, носил и до того, но сугубо, так сказать, для внутреннего рынка. А здесь была попытка провозгласить себя Ваном, он принял титул у Вана, и это не только показатель того, что он, значит, грозит оружием, уж помните, да, у Ван это воинственный царь, но это еще и такой явный плевок в сторону джоуской легитимности, потому что первым джоуским Ваном, да, был тоже у Ван. Соответственно, это не просто присвоение себе нового громкого титула, это попытка сказать, что вся вот эта джоуская система, где может быть только один Ван, который сын неба, а все остальные его вассалы, что эта система больше никому не интересна, да, у нас есть вот теперь новый чусский царь, который тоже будет также вокруг себя собирать вассальных князей. Впрочем, вот это такая очень экстремальная попытка пересмотреть правила игры, она особых последствий не имела, и в дальнейшем на протяжении 7-6 веков чусские правители все время варьировали свое поведение. Иногда они признавали себя вассалами джоуского вана, им в конце концов был выдан довольно унизительный титул дзы, который там второй снизу, и они, в общем, время от времени вполне себя, значит, позволяли этим самым титулом именовать, когда им это было нужно, а когда же им было выгоднее иное, то они говорили, что мы южане, мы ваших северных правил не понимаем, и просто, значит, пускали на север свои многочисленные армии, говоря, что ваши правила для нас правилами не являются. Надо сказать, что они и то, и другое делают довольно ловко, поэтому все время сфера влияния чху расширялась на север, поглощая все новые и новые княжества центра джоуского мира. В начале 7 века столица чху была перенесена южнее, в город Ин, это в Хубэе, вот видите, действительно довольно далеко на юг, что позволило им расширяться на север, не боясь, что какая-нибудь успешная ответная акция северян, значит, ударит им самое сердце, что было возможно до этого, когда столица находилась в Даньяне, в Хэнане, совсем недалеко, собственно, от Луяна. Чусской агрессии противостояли северные княжества, прежде всего восточная Ци, помните, на полуострове Шаньдун, который, где правили потомки тестя джоуского Увана, также большой надеждой для всего северного мира было княжество Цзинь, которое сумело очень расшириться во многом за счет освоения плодородных земель на Великой Китайской равнине. Дело в том, что как раз на время западного Джоу, начало восточного Джоу, приходится время осушение вот этой Великой Китайской равнины, которая до того представляла собой болото. И вот Цзинь и Ци во многом оказались в нужное время в нужном месте, когда можно было организовать осушение этих болот, соответственно, получить приращивание плодородных земель, которые никем не населены. Это была для того региона почти невероятная роскошь, потому что всем остальным приходилось за каждый кусок земли друг с другом сражаться, потому что вот проблема аграрного перенаселения для центральных провинций, для центральных княжеств была очень насущна. А вот для Дзинь и Ци нет, потому что у них все время было довольно легкое в подъеме целина, куда можно было расселять людей, в том числе тех, кто бежал из центральных княжеств из-за недостатка земли. И за счет этого эти уделы становились не только крупнее, но и более населенными, чем, собственно, остальные. Иногда к этому северному альянсу, также античусскому, также присоединялась Цинь, но не всегда у них все получалось, поскольку нужно было все договориться друг с другом. В этой ситуации в какой-то момент было принято решение попробовать новый институт, который был связан с понятием гегемона. Так, прошу прощения, промотали. Вот. Ну, гегемон – это на самом деле такой объяснительный термин, по-китайски это называется ба, и это сильнейший, да, это идея такой грубой силы. Смысл же его был в том, что в ситуации, когда у джоуского вана осталось только, значит, религиозный авторитет, но нужно найти кого-нибудь самого сильного из князей, при этом порядочного, которому ван как бы делегирует свои военные полномочия, назначит его первым среди равных и возложит на него обязанности, которые вот формулировались лозунгом «Цзунь Ван Жан И», то есть почитать Вана и бороться с варварами. И здесь надо сказать, что под варварами понимались, естественно, чусцы. Как бы этому этого не было неприятно, потому что именно они были главной угрозой для существования всего этого мира. Первым гегемоном, первым ба стал правитель Ци, которого звали Дзян Сяобай, но больше он известен по своему посмертному имени, как всегда, Хуаньгун. Он, как видите, правил довольно долго, более 40 лет, и сумел очень сильно продвинуть управление в родном княжестве и заметно усилить его военно-экономические возможности. Здесь его поддерживал очень известный человек, про которого мы еще с вами будем обязательно говорить, Гуаньчжун, который был его первым министром и которому приписывается очень много таких крайне интересных реформ, в том числе, например, якобы он разделил страну на уезды и поставил там управлять профессиональных бюрократов, которых назначали из центра. Это не очень похоже на правду, потому что, кажется, в 7 веке такого не могло еще быть. Слишком мало была развита инфраструктура, в том числе инфраструктура бюрократическая. Но так или иначе, Гуаньчжун стал таким архетипом реформатора, и потом очень многие возводили к нему всякие традиции, предложения новых политических идей. Мы тоже про это с вами поговорим. Так или иначе, Сяобай действительно стал правителем, который явно превосходил своими возможностями всех остальных. В 667 году он собрал съезд Джухоу, что было не очень прилично, но все посмотрели на это, значит, сквозь пальцы. И этот съезд объявил его сильнейшим среди всех князей, после чего Джоуский Ван также впервые в истории даровал ему вот этот титул Ба, который официально закреплял его возможности, его как бы положение такого вот военного, военной ипостаси Джоуского Вана, значит, с правом на, значит, убийство. Надо сказать, что Хуаньгун был чуть ли не единственным из тех, кто носил титул гегемона, те, кто всерьез относился к этим обязанностям, и он действительно крайне много сражался с общими врагами. В 664-м помог Янь отбить нападение сижунов. В 660-м помог Вэй отбить нападение Бэйди. После этого создал союз против Чху, который был настолько мощен, что Чху пришлось на некоторое время прекратить свое продвижение на север, чтобы, значит, не нарваться на неприятности. В 643-м году он скончался, и на самом деле еще до его смерти стало понятно, что если всерьез играть вот в эти правила такого благородного защитника униженных и угнетенных, то это очень дорого стоит, потому что Ци, в общем, довольно заметно надорвалось на вот этих благородных обязательствах, мало что приобретя. И здесь, конечно, совпал вот такой кризис, который часто бывает, когда правитель очень долго остается на престоле. Летописец пишет, что наследники Хуаньгуна так яростно грызлись между собой за его наследство, что даже о его теле вспомнили только когда из-под двери опочивальни поползли черви. Но также это привело к тому, что Ци, в общем, очень сильно ослабл. Тут было все вместе, и борьба наследников, и очень много сил, потраченных на выполнение обязанностей Ба. Так или иначе, стало понятно, что это совсем не такое замечательное дело, как казалось до того. После смерти Хуаньгуна Чху немедленно возобновил свою агрессию, и в 638 году чусские войска разбили армию княжества Сун, чей правитель Сянгун многими считался тоже достойным титула Ба. Причем это вот то самое сражение, про которое мы с вами говорили, когда говорили про книжку Го Юй, да, речи, имевшие место в разных царствах, когда сунский правитель не пожелал атаковать чусскую армию тогда, когда это было удобно, а, значит, по всяким рыцарским правилам дал им переправиться через реку и построиться, и в итоге, значит, имея более слабую армию, был разбит и погиб. Сун вообще было довольно серьезным государством, его правители происходили по прямой линии от шанских ванов, и поэтому этот удар был, в общем, очень болезненным. Усугубляло ситуацию то, что это время было временем смут также и в еще одном крупнейшем северном княжестве, в Цзинь. Дело в том, что там правитель Ди Гуйчжу или Сяньгун к концу жизни, как это часто бывает, увлекся молодой наложницей, которая оклеветала наследника престола, и тот поэтому покончил с собой, и трон достался сыну от этой самой наложницы. Второй же сын, младший брат вот, покончившего с собой наследника, которого звали Чхунэр, был вынужден на всякий случай бежать из столицы с несколькими верными людьми, и хотя ему было уже за 40, вот вести такую довольно тяжелую жизнь. После того, как умер отец, была часть придворных, которая звала Чунэра на престол, но он отказался, и когда на престол взошел новый князь, то он попытался убить брата, после чего тому пришлось бежать в Ти и оттуда тоже вскоре бежать, потому что его все время преследовали наемные убийцы, и вот это его скитание по разным княжествам с группой преданных и крайне талантливых соратников стало почти литературным сюжетом. В частности, многие считают, что Цзо-Джуань, помните, мы с вами говорили, это такой якобы комментарий к летописи Конфуция «Весна и осень», на самом деле, видимо, отдельное произведение, которое является нашим главным источником по первой части «Восточного Джоу». Многие считают, что во многом это... книга была написана для того, чтобы живописать как раз приключения Чхунэра, который явно любимый персонаж автора Цзо-Джуань. Это действительно был такой совершенно литературный момент, когда вот такой, значит, принц-изгнанник, который вместе с верными друзьями вот вынужден скитаться на чужбине, потому что дома его, значит, ожидает смерть. В итоге только в 636 году с помощью цинских войск он после 19 лет странствий вернулся на родину и занял престол, и больше известен по своим посмертным именем Вэньгун. Поскольку он был человеком уже, очень пожилым по тем временам и крайне опытным, а также очень авторитетным из-за того, что он почти везде успел побывать во время своих скитаний, то он очень быстро сумел достичь многих положительных результатов. В частности, он помог занять престол одному из претендентов на престол Джоуского Вана, за это получил довольно важный кусок ванского домена в Хэнане. После этого он создал союз княжеств Ти, Цинь и Сун против Чху, и в итоге в 632 году войска этой коалиции разгромили чусскую армию в битве при Ченпу, которая надолго остановила чусское продвижение на север, а сам Чхунэр получил за это титул Ба. Вскоре после этого, в 628 году, он скончался, но его правление обычно описывают крайне позитивно, во многом потому, что он так нравился автору Цзо-Джуаня. Между прочим, с его именем связана красивая, хотя довольно поздняя легенда о появлении одного из крупнейших праздников в современном Китае, который называется Тинмендзе, то есть день... Так, вот это как раз было Цзинь Чхунэр. Вот Тинмендзе – это праздник чистого света, это весенний праздник, обычно в середине апреля он получается, это день поминовения усопших, когда все одевают белые одежды и, значит, вот идут на всякие кладбища поминать покойников. Между прочим, один раз, это даже не так давно, очень ярко выглядело, когда в 75-м году умер Чжоу Эньлай, которого, значит, очень недобро Мао Цзэдун поминал, и, значит, в прессе практически, если что-то говорилось о его смерти, то только нехорошее, то вот внезапно вот так вот весной, по-моему, как раз, да, 76-го года, внезапно на китайскую, на Пекинскую площадь Тяньаньмэнь вот вышли люди с белыми одеждами и всякими белыми шарфами, которые вот в рамках этого традиционного праздника поминовения усопших вспоминали Чжоу Эньлай, их там разгоняла милиция. Но вот это было такое, наверное, в маоистском Китае первое такое не, совершенно неожиданная массовая манифестация, которую потом пытались в этом обвинить Дэн Сяопина, что он якобы, значит, вот планирует переворот, но это было абсолютно такое случайное, вполне народное движение. Так вот, это действительно один из важных праздников, и легенда такова. Соответственно, среди соратников Чхунэра, с которыми он скитался в свои эти несчастные 19 лет, особенно был знаменит некий дед Житхой, и по неизвестным причинам, после того, как Чхунэр взошел на престол, то он наградил всех своих соратников, про него забыл. Но поскольку он был человек гордый, то он просто удалился к себе, значит, на родину, и там переживал, что правитель вот не наградил его по заслугам. Через некоторое время князю все-таки напомнили, что так делать нельзя. Он решил, что действительно это было неправильно. И лично отправился к Джетху для того, чтобы попросить прощения и, значит, наградить его как следует. Однако Джетху считал, что поздно, и поэтому отказался принять князя. И более того, взвалив, значит, на закорке старушку-мать, ушел на заросшую лесом гору, чтобы там спрятаться и к князю не выходить. Вот здесь произошло некоторое, так сказать, неожиданное решение князя. Он решил, что нужно добиться своего, а для этого нужно обложить со всех сторон гору, значит, горючими веществами, устроить там пожар, оставить только один выход, чтобы Джетху, значит, мог оттуда выйти, и тогда ему придется встретиться с князем и, значит, с ним поговорить. Однако Джетхуй оказался еще упорнее и не вышел. Соответственно, когда гора полностью выгорела, то посланные туда солдаты обнаружили обугленные тела княжеского друга и его матери. Они пытались спастись на высокой иве, но, значит, соответственно, не спаслись. В дупле ивы было обнаружено обрывок одежды Джетхуя, где им было начертано чуть ли не кровью стихи с общим содержанием, что если благородный муж жертвует собой ради князя, то он надеется, что князь будет этой жертвы достоин. Естественно, Чхунэр был вне себя от, значит, скорби и вообще, что все так нехорошо получилось. И, значит, гора была переименована в честь Джетхуя, они с матерью были похоронены с величайшими почестями, а сам князь отломил себе несколько веток от этой ивы и сплел себе сандалии, в которых потом ходил и даже разговаривал с ними, и от этого якобы появилось довольно популярное в древнекитайском языке этого времени такое местоимение «дзуся», которое буквально значит «тот, кто под ногами». Вот, и при этом, несмотря на то, что оно вроде как такое довольно высокомерное, на самом деле в текстах оно очень уважительное. То есть, как кто-то кому-то говорит «дзуся», это очень большое уважение передает. Вот это вот также объясняется через эту легенду, хотя, откровенно говоря, не очень убедительно. Через год князь прибыл туда же, чтобы почтить память своего друга, увидел, что ива, которая казалась, значит, сгоревшей безвозвратно, зазеленела. Он очень обрадовался, решив, что, значит, в нее вселился дух погибшего сановника, и он таким образом показывает ему, что, значит, он, в общем, его прощает. Поэтому он украсил себе волосы веткой этой вновь зазеленевшей ивы и после этого учредил вот этот праздник чистого света. Поскольку все это вот так вот обстоятельства были таковы, то он также называется праздником холодной пищи, потому что в этот день не готовят, огня не разводят, да, по понятным причинам, питаются тем, что заготовили, приготовили заранее. И вот якобы, значит, и украшают, кстати, и дома, и, значит, себя, поскольку это ранняя весна, украшают ветками ивы. Ну, легенда красивая, хотя сам праздник появился только в 8 веке нашей эры, кажется, поэтому, скорее всего, значит, она, как многие красивые легенды, никакого отношения к правде не имеет, но она популярна и, на мой взгляд, так сказать, поможет нам немножко разнообразить нашу с вами рассказ. После смерти Чхунэра в 628-м, напомню, ситуация опять ухудшилась, поскольку все четыре крупных игрока – Цинь на западе, Цинь на востоке, Цзинь на севере и Чху на юге – напропалу воевали друг с другом, пытаясь поставить под свой контроль максимальное количество малых уделов в центре. Какое-то время с 597 по 591 титул Ба даже носил чусский Джуан Ван, что во многом показывает, что, в общем, серьезность этого титула ушла в прошлое. Всем стало понятно, что, видимо, Ба не решит всех проблем, поскольку либо такой правитель слишком дорого за это заплатит, либо он просто не будет этого делать, да, будет пользоваться этим титулом ради просто исполнения своих личных целей. Поэтому с этого момента титул Ба в основном уходит на окраины и становится просто показателем самого сильного правителя. Совсем не обязательно тот сильный правитель, который поддерживает мир и вообще гарантирует всем нормальное существование. В VI веке постепенно ожесточенность этих схваток сходит на нет, потому что, во-первых, нащупан некоторый баланс сил, который трудно поколебать, а во-вторых, у всех этих четырех крупнейших княжеств и многих других возникают новые проблемы. Дело в том, что в это время почти везде правители сталкиваются с такой некоторой оппозиции крупнейших аристократических родов, которые, особенно это заметно в крупных княжествах, потому что для того, чтобы управлять такими махинами в условиях отсутствия хорошей инфраструктуры, даже дорог, да, правитель должен щедро делиться властью с крупными местными фамилиями, и в итоге они начинают чувствовать себя ничуть не менее важным, чем сам правитель, и практически везде начинают оспаривать власть князя, и иногда это приводит к ситуации, например, как мы наблюдаем в княжестве Лу во время рождения Конфуция в VI веке, как раз там в это время практически реальную власть контролируют три аристократических семьи, которые назначают сановников, а князь, в общем, такая почти марионетка. Вот такое очень много где бывает или к этому стремятся, поэтому правители вынуждены тратить значительное количество своих ресурсов не на внешние завоевания, а на то, чтобы отбиваться вот от поползновения этих внутренних таких субаренду получивших власть игроков. Особенно тяжело, кстати, приходится Чху, даже не потому, что там уж такая злобная аристократия, а потому что Чху, как видите, огромно, да, и чем больше княжества, тем тяжелее ему себя тащить, да, поэтому, видимо, хотя Чху имеет ресурсы как экономические, так и военные заметно больше, чем остальные, но у него не получается их использовать, да, потому что для этого нужна определенная бюрократическая централизованная инфраструктура, которой там нет, и, соответственно, реализовать эти возможности удается далеко не всегда. К тому же в VI веке у нас появляются два новых игрока, которые Чху во многом отвлекают, значит, от поползновений на север. Это два княжества, из которых у нас здесь на карте, к сожалению, нанесено только княжество У. Но вот поверьте мне, что если к северу от Янцзы это У, то к югу от Янцзы это княжество Юэ. Вот поговорим, что это такое. Про основателя княжества У мы с вами, как ни странно, может быть, знаем. Согласно китайским летописям, им был старший дядя Джоуского Ваньвана, которого звали Тхайбо. Помните, там была такая история, когда Гугун Даньфу завещал трон младшему сыну Дзили, а двое старших обиделись, нанесли себе на лица татуировки и бежали на юг. Вот один из них, Тхайбо, как раз якобы основал узкий царский дом и дальше там правил. При этом это, естественно, абсолютно непонятная история, не очень понятно, кто ее точно придумал, не очень понятно, кто. Да, это могли придумать китайские летописцы, чтобы показать, что вот эти сильные княжества, они все-таки не совсем варварские, а все-таки понятно, у них какая-то джоуская кровь хотя бы у царей есть. Да? Также это, на самом деле, могли придумать для внешнего рынка и сами устцы, чтобы как бы вот этим северянам показать, что мы совсем не варвары, а даже от старшей линии вашего правящего дома идем, поэтому, значит, имейте уважение. Так или иначе, мы не очень знаем, что там происходило до VI века. С точки зрения археологии видно, что это, конечно, абсолютно не китайский регион, а какой-то, видимо, протовьетский. И некоторое китайское влияние там к VI веку чувствуется только в могилах знати, где появляются китайские вещи, какое-то китайское подражание. То есть это, очевидно, как раз регион, где постепенно становится популярной джоуская религия, джоуская культура. И вот знать интересуется всеми этими, значит, как стать вассалом джоуского вана, что это дает, а что такое сын неба, а что такое вот эта магическая сила Дэ. И постепенно от знати сверху вниз китайская культура распространяется к простонародью, но даже в VI веке это еще процесс только-только начинающийся. Это абсолютно отдельный культурный регион, который, в общем, включается в китайские игры только тогда, когда это выгодно. Соответственно, в китайские источники У попадает в 583 году, когда У заключает античусский союз с Дзинь, при правителе, которого звали вот это У, да, при правителе, которого звали Хэлю, и здесь даже по знакам видно, насколько это, значит, не китайский персонаж. Во-первых, основывается новая столица на месте современного Суджоу, а во-вторых, в 506 году узкие войска вторгаются на восток Чху, и это очень тяжелый удар. Они даже берут столицу Ин, то есть это не восток, да, практически почти все Чху было узкими войсками занято. За это Хэлюй в награду получает титул гегемона Ба. Ну, понятно, что вот здесь, да, Ба у нас дают просто за лучшие результаты в античусской борьбе. И хотя... Кстати, между прочим, узкую армию в это время тренировал знаменитый Суньзы, который автор «Законов войны», мы про него с вами потом еще поговорим. И несмотря на то, что, конечно, это во многом такие внутриварварские разборки, можно было именно так это и воспринимать, но, естественно, Чху, у которых на востоке появляется такой сильный противник, им приходится, опять же, северные свои походы несколько попряжать. Что касается княжества Юэ, которое находилось южнее, то там тоже есть, ну, во-первых, да, начнем с того, что если знак Юэ прочесть по-вьетнамски, то это будет Вьет, да, и, собственно, вот эти вьетские племена, тогда населяли, которые сейчас живут в основном во Вьетнаме, тогда населяли все вот это все побережье от Янцзы и дальше на юг, и поэтому, соответственно, вот одно из этих племен основало государство, которое так же и называлось. Также существует легенда, связывающая царскую династию с китайской историей. Сыматянь сообщает, что шестой Ван Ся, Шао Кан, послал своего побочного сына к горе Гуйди или Кхуайди, где, согласно традиции, размещалась могила великого Юэ, основателя, да, государства Ся, для того, чтобы за этой могилой присматривать. Вот якобы, значит, этот самый побочный принц взял себе там имя У Юй и стал основоположником правящего дома Юэ, про который мы ровно ничего не знаем. Есть некоторые основания считать, что они были родственны Чусскому царскому дому, и это, наверное, понятно, потому что они действительно рядом находились, и в основном они были, в общем, союзниками чусцев. Первый правитель, которого мы знаем по имени, правил в VI веке, его звали Футань, сына его звали Юньчан, он, кажется, был первым юэским правителем, который именовал себя царем Ваном, и он, между прочим, когда узкие войска Хэлюя в 506 году вторглись в Чху, он атаковал узкую столицу, и узкой армии пришлось срочно из Чху возвращаться, не успев там достичь многих славных побед. И это показывает, что юэсцы во многом были союзниками Чху, возможно, но также это показывает, что между этими двумя царствами была, видимо, затяжная вражда. В 496 году Юньчан умер, ему наследовал его сын Гоудзянь. Это на самом деле первый такой настоящий правитель, которого мы более или менее юэсского в себе представляем хорошо. И, воспользовавшись сменой власти, Хэлюй решил отомстить, вторгся на территорию Юэ, однако не преуспел, и Гоудзянь нанес ему довольно тяжелое поражение, а сам узкий Ван Хэлюй был смертельно ранен и завещал своему сыну Фучаю отомстить. Тот, в общем, подошел к этому отцовскому завету довольно серьезно. В 494 году вторгся в Юэ опять, в этот раз гораздо более успешно. Армия Гоудзяня была разбита, и он с остатками был осажден в своей столице на горе Гуйди, где, в общем, видя, что шансов нет, склонялся к тому, чтобы, значит, со смельчаками выйти в последнюю вылазку и там погибнуть, как положено, значит, воину в бою. Однако его советник, которого звали Джун, сумел его убедить в том, что погибнуть, в общем, можно успеть всегда, но сохранение царства важнее сохранения чести. Пока вы Ваше Величество, живы, у нас есть надежда. Если вы погибнете, то больше надежды не будет. Поэтому, когда ворота US-ской столицы открылись, вместо, значит, воинов с мечами наголо, там увидели Гуудзяня в рубище, в лохмотьях с висящей на шее веревкой, который на коленях выполз к Фучаю и умолял сохранить ему жизнь. Поскольку Гуудзянь был известен как чуть ли не воплощение вот такой, так сказать, рыцарской доблести, то это произвело на Фучаю сильнейшее впечатление. И несмотря на то, что многие его сановники рекомендовали ему убить побежденного, чтобы не иметь дальше проблем, он сохранил ему жизнь, хотя и, значит, низложил его до положения простолюдина и назначил его собственным личным слугой, и земли Юэ были включены в У, и как раз вот этот вот короткий момент у нас с вами запечатлен на этой карте, да, то есть У поглотила Юэ. Через 3 года услужения Гуудзянь был отпущен обратно и ожидал возможности, значит, отомстить. И Сыма Цянь даже сообщает про него такой, значит, афоризм, который звучит как «Во синь чхан дань», то есть «спать на хворости и вкушать желчь», то есть он спал на жесткой подстилке, и, значит, ему приносили горькое питье, чтобы он ни на день не забывал о том, как он оскорблен и как он должен отомстить. И, собственно, примерно то же самое делали его воины, которые тоже там где-то пахали землю, выращивали рис, опять же, ожидая, когда их призовут обратно. И через некоторое время этот день настал. При этом надо сказать, что Фучая очень многие предупреждали. Например, у него был такой очень умный советник У Цзысюй, который постоянно напоминал ему, что Гуудзяня надо казнить, что это никуда не годится, что это плохо кончится и так далее. В итоге в 484 году У Цзысюю был послан меч, да, с просьбой избавить, наконец, царя от ненужных советов. Никаких шансов, значит, не покончить с собой У Цзысюя не было, и он это сделал, но перед этим оставил письмо к царю, где, в частности, просил прибить его глаза над воротами узкой столицы, поскольку он хочет посмотреть, как туда вскоре войдут юэцкие войска. И надо сказать, действительно, вскоре так и произошло. В 482 году Фучай увел свою замечательную армию на север. Там он разбил войска Цзинь и, опять же, получил от испуганного Джоуского Вана титул гегемона Ба. Но уже в том же году Гуудзянь собрал, значит, свои спящие ячейки, которые обрушились на почти беззащитную узкую столицу, которую оборонял только отряд наследника престола, который в этом сражении погиб. Фучай предпочел довольно униженно просить о мире. В 478 году юэцы вторглись вновь, а в 473 Фучай был окончательно разгромлен, и, как когда-то, Гуудзянь униженно просил о пощаде, но она ему дарована, естественно, не была, и он был вынужден покончить с собой, а земли царства У были присоединены к Юэ. То есть ситуация изменилась контрастно, и мы так подробно говорим про эти коллизии именно потому, что это вот такая шекспировская совершенно история, когда на протяжении одного поколения вот счастье и несчастье зеркально поменялись местами. Гуудзянь также очень интересовался происходящим на севере, был пожалован от Джоуского Вана титулом Бо, а также стал последним правителем, которому дали титул гегемона. Столица Юэ была перенесена далеко на север, в город Ланье, на юге Шаньдуна, чтобы, значит, удобнее было следить за тем, что происходит на севере. И юэцкая армия в это время считалась сильнейшей в Восточной Азии. И, собственно, в течение всего V века Юэ был одним, и, в общем, даже в начало IV, Юэ была одна из самых агрессивных государств Джоуского ареала. Им было уничтожено несколько уделов, а также несколько раз они успешно воевали в Чху, что, опять же, естественно, Чху не позволяло развернуться в свою очередь. Между прочим, и это удивительно, так бывает очень редко, у нас есть 2 археологически найденных артефакта, которые как будто напоминают нам об этой истории. В ноябре 83 года, 1900, да, в Хубэе было найдено замечательное бронзовое копье, на котором нанесена золотом надпись узкий царь Фучай сам сделал для использования копье, или копье, которое сделано для использования самостоятельно, значит, узким царем личное, да, вот такое вот красивое копье. За 18 лет до этого, в 1965 году, тоже в Хубэе, в могиле был найден еще более замечательный меч, длиной 55,5 сантиметра, 875 грамм весом, это, кстати, довольно много, он такой массивный, который удивительной сохранности, потому что ножны, в которых он находился в течение более чем 2000 лет, они его облегали практически герметично. Поэтому, несмотря на то, что этот меч в ножнах лежал в могиле, полностью залитый водой, как это часто бывает на юге, но, между прочим, это, кстати, часто не мешает археологическим артефактам хорошо сохраняться. Видимо, если могилу сразу заливает вода, то там как-то вот тоже гниение не идет почти. Соответственно, ножны, конечно, развалились, но сам он внутри, видите, прекрасный. Даже вот этот удивительный орнамент на бронзе, такой галунный, да, вот очень сложная технология, он прекрасно сохранился. Вот на этом мече также нанесена надпись, очень похожая по содержанию. Тут написано, что это меч, который лично изготовлен и использовался узким царем. Имя этого самого узкого царя, оно не совпадает ни с Гоудзянем, ни с другими именами других известных нам юэцких правителей, но есть такой немножко оптимистичный консенсус, все-таки считать, что это Гоудзянь, что это какое-то вот немножко другое его имя, может быть, более правильно переданное, чем в китайских источниках, и, соответственно, этот меч известен как меч Гоудзяня, это один из самых известных древнекитайских мечей, а вообще, надо сказать, что юэцкие мечи, это был знаменитый бренд в Древнем Китае, вплоть до конца нашей, то есть до начала нашей эры, то есть до конца до нашей эры, юэцкие мастера были самыми знаменитыми изготовителями мечей, и вот это, конечно, блестящий образчик. Удивительно, когда у нас с вами, да, с интервалом в 20 лет найдено, возможно, оружие, которое держали в руках два вот этих архиврага, про которых мы с вами говорили. При этом параллельно с этими вот всеми шекспировскими страстями на юге у нас активизируются не менее шекспировские страсти в центре, а именно в сильнейшем северном княжестве Цзинь начинается война между аристократическими родами. Если в 497-м таких было 6, то через 40 лет, к 453 году, в живых остаются только 3 семьи с фамилиями Хань, Джао и Вэй, которые, значит, выжив и договорившись, решают разделить княжество Цзинь между собой, и очень часто их так и именуют Три Цзинь, Сань Цзинь. В 403 году Джоуский Ван признает за этими тремя уделами право именоваться княжествами, то есть их правители получают княжеские титулы, они как бы легитимизируются, они становятся такие же, как и все. А в 376 году Цзиньский князь, который вот почти 100 лет вел такое призрачное существование марионетки, когда все его княжество было разделено между тремя его бывшими подчиненными ему, значит, родами, в 376 году он, так сказать, этот титул упраздняется, и, соответственно, от Цзинь не остается ничего. Похожая ситуация происходит в другом крупном княжестве Ци. Там, начиная с 481-го, начинается быстрое усиление одного из аристократических домов, дома Тянь, который в итоге в 379 году смещает дом Цзян, вот дом этого тестя Джоуского Увана, с престола и занимает этот престол сам. То есть здесь обошлось без расчленения государства, но сменилась правящая династия. И вот эти события, прежде всего разделение Цзинь, но также и смена правящей династии в Ци, являются основанием для того, чтобы говорить о том, что в V веке у нас с вами заканчивается период весен и осени, первая часть восточного Джоу, которую, как мы с вами помним, называется благодаря тому, что этот период описан в хронике, приписывающейся Конфуцию одноименной, да, Чхунцю, весны и осени, и начинается другой, даже, может быть, еще более драматичный период, вторая часть Восточного Джоу, которая называется Джаньго, то есть сражающееся царство. И надо сказать, что прежде чем мы будем говорить про этот период, мы поговорим немножко про причины деления Восточного Джоу на два периода. Это, надо сказать, очень интересная история, поскольку чаще всего, когда мы имеем дело с традиционной периодизацией, предложенной старыми летописцами, то мы чаще всего ее пересматриваем, потому что им обычно казалось важным совсем не то, что кажется важным нам, да, и вот эти все традиционные членения по времен, по правлению царей, по правящим династиям, они очень часто историками пересматриваются, потому что находят какие-то более важные аргументы, которые важнее, да, которым периодизация выглядит более научной и более аналитической. Вот здесь редкий пример, когда этого не произошло, потому что традиционная периодизация оказывается очень удачной. И вот почему. Дело в том, что, да, конечно, вот расчленение Цзинь на три части и смена правящей династии в Ци – это очень важно, это сменило там во многом баланс сил в регионе. Однако в это время происходит нечто гораздо более важное. В VI-V веке в Китай приходит железо. Да? В Китай приходит технология выплавки железа из руды, соответственно, начинается железный век. В этом плане Китай довольно сильно отстает от остальных. Мы с вами помним, что железо впервые начали добывать и изготавливать из него всякие штуки, видимо, в Митане в 12 веке, значит, Митании, да, 12 веке до нашей эры. В Китае, соответственно, тут отстает от первых первопроходцев в этом плане Ближнего Востока на, да, получается, у нас 600-700 лет. Однако здесь Китай, как это очень часто бывает, быстро наверстал упущенное. Помните, мы с вами говорили, что бронза тоже пришла в Китай сравнительно поздно, но Китай зато создал промышленные центры, которые по качеству и, главное, по объемам производства сразу оставили, значит, далеко позади всех, кто был раньше и первее начал. Здесь произошло то же самое, поскольку главная проблема в работе с железом – это температуры. Да? Железо плавится при гораздо более высокой температуре, чем бронза, поэтому на протяжении всей древности и средневековья на Западе максимум, что можно было сделать, это раскалить железо до красна и там, значит, его молотками тюкать, чтобы как-то ему придать какую-то нужную форму. Мы с вами помним, что в Китае еще со времен неолита у нас в запасе были печи, которые достигали невероятных температур, там 1300 градусов, которые были совершенно не нужны для керамики и позволили, в частности, например, делать керамику из белой глины, да, придумать фарфор. Но вот главное, это выстрелило именно сейчас. Когда в Китае появилось железо, то у Китая не было проблемы, с которой сталкивались все остальные, которые до этого научились железо изготавливать. Они имели печи, которые позволяли достичь температуры плавления железа. Не просто раскалить его, чтобы он стал немножко более пластичным, а довести его до жидкого состояния. Поэтому уже с 4 века Китай начинает изготавливать очень приличную сталь, и тогда же мы знаем о появлении первых чугунных предметов, то есть в Китае появляется технология чугуна, когда железо расплавляется до жидкого состояния, и потом разливается в формы, так как до этого это делали с бронзой. В Европе такая технология появилась только в 15 веке нашей эры, то есть через 2000 лет после Китая, именно потому, что не было таких печек, которые позволяли бы железо так разогреть. Кроме престижа, да, почему это важно? Дело в том, что технология чугуна позволяет изготавливать железные предметы очень дешево и очень много. Это не всегда работает, потому что те же мечи, например, чугунные делать нельзя, чугун слишком хрупкий. И, между прочим, с мечами вообще в Китае была какая-то своя штука, несмотря на то, что вот железо появилось, но мечи еще лет 500 делали бронзовыми, потому что, видимо, уже привыкли, это было статусное оружие, поэтому вот из железа их не делали. Однако чугун отлично подходит, он, во-первых, для некоторого количества оружия он тоже подходит, там всякие чугунные наконечники для стрел, какие-то копья, какие-то массивные алебарды, это все можно делать, где не нужна тонко выведенная режущая кромка. Но главное, что с помощью чугунного литья можно изготавливать можно изготавливать сельскохозяйственные орудия. И вот, собственно, чугунный насошник, да, наконечник на саху, это как раз то, что появляется в Китае в 5-4 веках до н.э. абсолютно меняет правила игры. Почему это так? Потому что, несмотря на то, что мы с вами говорили про то, что вот в Китае там у нас был бронзовый век, потому что бронзовый век был не у всех, да? Был бронзовый век у царей, у них были бронзовые сосуды. Был бронзовый век у знати, у них тоже бронзовые сосуды, там у кого-то там были бронзовые мечи, вот такие, как у Гаудзяня, да? Какие-то там клевцы бронзовые, мы с вами все это видели. Однако у 95% населения никакого бронзового века не было, потому что бронза до них не доходила. Бронза слишком дорогой предмет, помимо того, что он статусный, да, он еще слишком дорогой для того, чтобы из него делать какие-то штуки, чтобы в земле ковыряться. Поэтому все это время, пока у нас с вами были прекрасные бронзы, основная масса населения ковырялась в земле деревянными лопатами и деревянной сахой. Что такое деревянная саха? Это сук, которым вы царапаете землю, да, это... Ну, в общем, удовольствие, откровенно говоря, ниже среднего, даже если вы живете в долине Хуанхэ, где у вас вот этот самый плодородный ил, он пока мокрый, да, вы можете на нем прочертить бороздки, туда что-то посеять, и там что-то вырастет. Если у вас появляется железный наконечник, который вы на этот свой сук, на эту саху можете надеть, то вы начинаете по-настоящему пахать землю. А еще, учитывая, что еще у нас в это время уже... Как мы помним, довольно распространены коровы, которых можно запрячь в этот плуг, то, соответственно, обработка полей меняется принципиально. Вместо вот царапания земли у нас начинается глубокая распашка, которая позволяет драматично увеличить урожайность. Соответственно, у нас самое главное – это вот, значит, переход на распашку на себе или на быках, в случае с богатыми семьями, что сразу окупается, поскольку бык, конечно, гораздо лучше, чем человеку тут подходит. И это приводит к тому, что у нас начинает невероятными темпами расти население. Всего считается, что за время Восточного Джоу, то есть с 8 по 3 век, население Восточной Азии увеличивается с 10 миллионов до 50 миллионов человек, то есть в 5 раз, и это приводит к массе важных последствий, потому что мы с вами помним, что почти во всех этих княжествах нехватка земли, да, поэтому что у нас происходит, если у нас много еды? У нас начинается больше детей, растет население. До какого-то момента это хорошо, потому что мы, значит, распахиваем все луги, там, луга, окраины и прочие неудобья, которые мы можем распахать. Причем здесь надо отметить, что очень много полей, которые нельзя было распахать деревянной сахой, можно распахать вот этой самой железной. Но потом это довольно быстро заканчивается. У нас каждый, мы с вами знаем, что земледельческие общества, если все хорошо с едой, могут удваиваться каждое поколение. Ну вот удвоились мы с вами один раз. Распахали все, что можно, террасировали холмы, все, что можно распахать, все распахали. У нас еды по-прежнему довольно много, население растет, больше этих людей девать некуда. Соответственно, деревня их исторгает, да, они выпихиваются и... оказываются, ну, какие-то никчемушные, они там могут уйти в разбойники там или еще куда-нибудь в бродяги, но основная масса оказывается в городах. Поэтому у нас это время огромного, невероятного роста городского населения, и формируются крупные города, там крупнейшим считалась столица Ци Линьцзы, в котором было чуть-чуть не 350 тысяч человек, в Джоуском Лояне было 250 тысяч человек, в Яньской столице Сяду было 200 тысяч человек. Соответственно, у нас, во-первых, это города, которых тогда не было на Западе, потому что в 5-4 веках никакого полумиллионного и миллионного Рима пока еще нет. Рим находится на пути, но вообще в тогдашнем Средиземноморье есть, пожалуй, Рим, есть, наверное, Коринф, в котором там типа 50 тысяч человек, и даже еще нет Александрии, да, то есть вот никаких нескольких стотысячников, как в это время в Восточной Азии, Запад тогда не знает, даже не может себе представить, а здесь это данность. При этом города, когда растут города, это не просто так, это не то, что вот у нас, значит, просто меняется соотношение сельского и городского населения, потому что в городах люди занимаются совершенно другими вещами. Во-первых, Джайнгун, всего, это время очень мощного роста ремесла, потому что ремесленников становится больше, соответственно, они достигают всяких новых высот, им больше можно пробовать, да, потому что правитель из-за увеличения количества населения может больше собирать налогов, может больше кормить ремесленников, больше им позволять. Соответственно, у нас появляются всякие замечательные новые штуки, например, вот такие сосуды, которые отлиты по восковой модели. Что такое восковая модель? Это когда мы с вами делаем самые фантастические больные фантазии из воска, понимаете, из воска можно делать все что угодно. Потом мы это обмазываем глиной, подогреваем, у нас через дырочку воск вытекает, и мы на его место заливаем бронзу. Получаются вот такие фантастические вещи, которых до этого не делали. Это трудно, это требует очень высокого профессионализма, и поэтому вот сейчас это становится можно. Появляются вот всякие такие вот какие-то, значит, инкрустации золотом замечательные, которых до этого тоже делать не умели. Очень ярким памятником этого времени является могила дзенского князя И. Это дзен, это был небольшой удел на границе с Чху, это один из таких зависимых от Чху. В общем, само княжество слова доброго не стоит. Однако в 79 году была найдена могила тамошнего князя, где, например, были найдены вот такие замечательные колокола. Это такой целый оркестр из колоколов, их там 64 штуки прекрасной сохранности, учитывая, что каждый китайский колокола, вообще восточно-азиатский, отличаются от западных тем, что у них нету языка. Из них, значит, звук добывается стучанием по поверхности, и поэтому каждый такой колокол может производить несколько звуков, в зависимости от того, куда ударить. Соответственно, тут количество нот, которые этот оркестр позволяет производить, оно очень впечатляет. Где-то в интернете даже была программа, которая позволяла на нем там поиграть и какой-нибудь Yesterday набрать. Можно поискать. Вот это удивительная штука, которую мог себе позволить даже очень средней руки князь. У него же в могиле найдены замечательные лаковые предметы. Мы с вами говорили про лак, когда говорили про неолитическую культуру Хэмуду. Ну вот, лаковое ремесло, оно никуда не девалось, и здесь мы с вами видим замечательный, это, собственно, вот гроб, в котором покойный имел счастье находиться все это время, и всякая утварь, которая показывает, как замечательно они это умели делать. Да, мало того, что оказалось, что эти лаковые вещи могут пережить потом 2500 лет под водой, под землей и не сгнить, но вот это тоже показывает новые уровни достижения ремесла, которые становятся возможны благодаря тому, что количество ремесленников растет, и, соответственно, количество переходит в качество. Вторым моментом, который последовал за железом, это, естественно, активизация торговли, потому что надо, опять же, признать себе, что до того, несмотря на то, что у нас с вами производились всякие красивые штуки, в основном их никто не покупал, да, это были царские либо княжеские мастерские, в которых производили всю эту там бронзу, высококачественную керамику, какие-то тонкие ткани. Это шло непосредственно в, так сказать, министерство двора. Это что-то дарилось вассалам, что-то жаловалось сановникам. Не было рынка, где можно было это купить. Поэтому в основном, опять же, 99% населения никогда ничего особенно не покупал. В принципе, почти все крестьянин производил сам. Да, и керамику, и ткани, тем более всякие орудия труда. Редко-редко мог выменить какую-нибудь там излишки зерна на какую-нибудь там ткань получше, да, или какой-нибудь горшок получше у соседа, который лучше это умеет. Но, в принципе, это было натуральное хозяйство, которое обходилось без торговли. И вот у нас с вами появляется предмет, впервые в истории Восточной Азии, который нужен всем и который надо купить. Это вот те самые железные чугунные насошники, которые позволяют вам перейти из прошлого века в следующий. Да, это вот не iPhone, понимаете ли, новый, а по-настоящему важная вещь, которую надо купить. И, соответственно, появляются впервые у нас появляется такое массовое сословие купцов, которые занимаются тем, что покупают в городах у ремесленников вот эти самые железные орудия и везут их по городам и весям, где продают крестьянам. Соответственно, у нас впервые очень значительная часть населения, конечно, это происходит не мгновенно, да, это не то, что там вчера ни у кого не было железных насошников, а завтра уже все только, значит, говорят про следующую модель. Нет, это занимает десятилетия, может быть, даже дольше, но тем не так или иначе, постепенно все дальше и дальше, все более и более бедные деревни, более и более бедные семьи вовлекаются вот в эту торговлю, и начинают себе, начинают покупать, соответственно, возникают ярмарки городские, ярмарки сельские, и вообще торговля входит в жизнь. Это очень важный момент, и неудивительно, что как раз в это время у нас с вами появляются первые монеты, первые деньги, потому что до этого им неоткуда было взяться, когда у нас торговля только меновая, то никакие деньги вам не нужны. Деньги были очень разнообразны, поскольку вообще тогдашняя Восточная Азия была очень разнообразной. Многие из них имели вид орудий труда, потому что, видимо, собственно, в начале как раз универсальным вот этим эквивалентом обмена были как раз орудия труда. Например, вот в Ци и Янь монеты были в виде ножей, вот видите здесь наверху в центре, и они, в общем, даже, я бы сказал, почти как настоящие, они вот такие сантиметров по 15 бывают, то есть это практически ножи и есть. В некоторых, как, например, в Джао, Хань и Вэй, монеты были в виде лопат или заступов, вот таких вот, видите, двузубых. Они, конечно, именно модельки, они небольшие, но вначале, вероятно, вот эти железные лопаты они развозили по поселам, и, значит, там на них получали всякие там зерно и прочих каких-то там, что там еще, продукцию. А потом, значит, они стали уже маленькими. Кое-где, вот, например, в Чху, наверху слева, монеты изготавливались в виде ракушек каури. Это показывает, что они помнили вот эту традицию. Помните, мы с вами об этом говорили в Шан и в Джоу, в западном, когда, значит, ракушки каури были таким вожделенным сокровищем. Их привозили из южных морей, и, значит, тоже ими там... Помните, мы с вами видели могилу Фухао, где там гроб был засыпан этими каури. Между прочим, интересно, что в дальнейшем в Китае совершенно забыли про такую роль каури, и в средние века, и потом в новое время среди китайских нумизматов, собиравших всякие старинные деньги, эти монеты были известны, сейчас известны под именем муравьиных голов. То есть это вот никак не ассоциировалось с каури, хотя это совершенно очевидно. При этом во многих царствах именно эта форма, собственно, потом победила. Монеты изготавливались с круглыми, значит, ну, круглый, потому что самый простой вариант, с дырочкой посередине. Причем кое-где, скажем, в самом Джоу дырочка была круглая, а кое-где была квадратная. Потом на это накрутили всякой философии, но на самом деле... Смысл был в том, что, и это, кстати, очень важное отличие китайской и восточно-азиатской монетной системы от всех остальных, в ее основу был положен не драгоценный металл, не золото и не серебро, а бронза или даже иногда железо. Дело в том, что, во-первых, с серебром в Восточной Азии традиционно большие проблемы, поэтому в дальнейшем, например, Китай в средние века часто зависел от импорта из Японии, где очень мощные, значит, серебряные рудники, а потом, когда испанцы открыли Южную Америку, то, собственно, очень быстро, уже в 16 веке, китайцы стали закупать серебро у испанцев, потому что своего не хватало. Поскольку народу много, и чтобы, значит, монет было достаточно, нужно довольно много. Поэтому с самого начала их делали из недрагоценного металла. А как вы понимаете, это сейчас можно взять бумажку, на ней написать $100, и все будут считать, что это $100. В древнем мире так не работало. Монета стоит примерно столько, сколько стоит металл, из которого она сделана. Соответственно, для того, чтобы купить какую-нибудь корову, таких монет нужны были сотни, а может быть даже несколько тысяч. Соответственно, их удобно было хранить в связках, и многие вещи дорогие даже номинировались в связках монет. И поэтому, соответственно, монеты с дырочкой, они были гораздо более удобны и, значит, дружественны интерфейс, поэтому именно такие монеты и получили свое распространение. В частности, вот в Цинь, например, были монеты, которые назывались Баньлян, Полляна, это вот нижняя в центре картиночка. Собственно, Полллян это как раз вес, это приблизительно 6 грамм, и полляна это 8 грамм. То есть они были чуть-чуть меньше, чем на них заявлено. Это всегда так, потому что государство всегда немножко наживается на том, что они монету чеканят. В данном случае отливают. Да? В Китае монету не чеканили, а отливали. И в дальнейшем вот такая форма монеты, круглая с дырочкой, она в Китае сохранилась до начала 20 века, когда они стали экспериментировать с формами уже более европейскими, а так вот 2500 лет это такой китайский золотой стандарт с точки зрения форм-фактора. При этом надо сказать, сказать, что все-таки, вероятно, это были еще не совсем массовые монеты, то есть они были распространены в городах и в крупных сельских рынках, но в остальном все-таки торговля была в основном меновой. Все эти железные орудия в основном выменивали там на зерно, на ткани и прочее. Первые массовые монеты у нас с вами появятся только во втором веке до нашей эры, потом об этом поговорим. Но, тем не менее, сам факт того, что они появились, это уже большая и приятная новость. Между прочим, было одно царство, где, возможно, монеты были не только бронзовые. Вот в Чху, где всегда все немножко по-своему, были найдены золотые монеты, которые, видите, выглядят как такие шоколадки. От них, значит, можно было отламывать сегменты. Они археологически хорошо известны, но, опять же, не очень понятно, насколько это монета, насколько это сокровище. То есть, это, очевидно, это мог жаловать правитель там, своим сановникам за какие-то достижения. Но можно ли было отломить такой кусочек и пойти купить корову на рынке, это вот большой вопрос. Так что, может быть, это все-таки, опять же, такие наградные вещи. Ну, вот как... Да, вот в русской практике первые награды это были монеты, да, которые жаловал правитель, а тут наоборот, первые монеты, они вот сливаются часто с наградами. Ну, в общем, это стоит, по крайней мере, очень отметить. Еще один очень важный момент, который изменился благодаря приходу железа и всей этой демографической, значит, чехарде, которая после этого произошла, это принципиальное изменение статуса профессиональных военных. Дело в том, что во времена Чхунцю, в начале Восточного Чжоу, главным действующим лицом всех войн и всех армий были профессиональные воины. Здесь я написал здесь или нет? Нет, не написал. Ну, поверьте мне на слово, которые назывались ши. Это знак, если этот знак прочесть по-японски, то он будет самурай. И это действительно были очень похожие на самураев люди. Это были наследственные дружинники, которые воевали на колесницах. Это была их, так сказать, главная специализация. И, между прочим, здесь сложилась такая ситуация, как во многом в догомеровской Греции, когда всем более-менее было понятно, что колесница это на самом деле не очень эффективно. Тут надо сказать, что в литературе вообще-то есть мнение, что колесницы были такими танками древности, и там, да, все эти кинематографические вещи с серпами там на персидских колесницах, которые там и летят по полю, и там только разлетаются какие-то македонские ноги. Это, видимо, немножко преувеличено, потому что все-таки воевали тогда не на стадионах, и даже в такой плоской стране, как Китай, если вы быстро едете на колеснице, то практически каждый холмик может привести к переворачиванию всей этой конструкции, а поскольку, всему прочему, еще, как мы знаем, лошади к древнекитайским колесницам крепились плотно, то есть не с помощью ременных всяких, так сказать, упряжей, а просто плотно приделывались к этой, значит, к дышлу, то это все еще летит вместе с лошадьми, которые ломают себе шеи, и вообще все довольно живописно. Короче, представить себе атаку колесниц на галопе на пехоту практически невозможно. Они, конечно, были более мобильны и более быстры, но только по сравнению с пехотой. Если бы их сравнить с кавалерией, то, конечно, у них не было бы никакого шанса, но кавалерии в Китае не было, она была только у кочевников-соседей. Поэтому, когда они воевали друг с другом, то вот эти ши сражались друг с другом по правилам такого рыцарского поединка. То есть эти колесницы съезжались, каждая колесница имела экипаж из трех человек. Возница, которая управляет, это была, кстати, очень сложная штука, там даже некоторые на мизинце себе наматывали эту упряжь, потому что там прямо малейшее, значит, движение могло привести к, опять же, опрокидыванию всей этой ситуации. Возница, копейщик и лучник. Причем самый статусный обычно был копейщик, который, это вот если правитель, он обычно как за копейщика воевал, хотя некоторые любили воевать за лучника. И вот, соответственно, они съезжались, обстреливали друг друга из луков, потом могли съехаться на расстояние, значит, сражения копейщиков. Все это было по очень строгому церемониалу, который отлично работал во время столкновения двух китайских армий, и там было известно, скажем, что там сильное государство, могли даже называть государство с тысячи боевых колесниц, потому что чем больше колесниц, тем больше у тебя военных сил. При этом было известно, что если они сталкиваются с кочевниками, с кавалерией, то все идет так себе, потому что кочевники правил не знают, окружают эти колесницы, значит, и их изничтожают довольно безжалостно. Есть даже довольно знаменитая одна из надписей на бронзовых сосудах, где один полковой с другому говорит: я сейчас поеду в столицу относить трофеи, а ты преследуй врага, будь добр, пожалуйста, не попади в беду с нашими колесницами. Уже было известно, что если воюешь с кочевниками, то очень общем, легко в эту самую беду попасть. Но, как часто бывает, такая вот сверхпрестижная и очень трудная в освоении профессия, как воин-колесничий, она воспроизводилась именно потому, что она была сложной и престижной, а не потому, что она была эффективной. Собственно, ушло довольно много времени, прежде чем колесницы окончательно из Китая ушли. Это произошло только где-то, наверное, к веку к третьему до нашей эры. Там, через лет 100 после того, в Китае появилась кавалерия. Про это поговорим потом. А вот во времена весны и осени это абсолютное, значит, господство колесничих, которые, несмотря на то, что при столкновении с кочевниками обычно терпят поражение, это все равно престиж и марка профессии. Поэтому все приличные люди, которые могут воевать на колесницах, они воюют на колесницах. И вот, представляете, у нас с вами наступает новое время, когда, в частности, увеличение населения приводит к тому, что правитель может нанимать большие армии, да, поскольку многие, да, у нас эти деревенские приходят, значит, в город, кто-то с руками, да, он ремесленник, кто-то с деньгами, с головой, он там купец. Но многие-то приходят без всего, без того и без этого, ну, и в значительной степени, конечно, их можно взять в армию, отправить куда-то воевать. Поэтому, если во времена Чхунцю у нас с вами армии это там, даже у крупных государств это там 10-15 тысяч человек, из которых там может быть 1500 этих дружинников профессиональных, и именно от них зависит исход сражения, то во времена Джаньго мы с вами скоро увидим армии по 400-500 тысяч человек. Ну, это, конечно, на пике, но 200-300 прямо часто. Соответственно, если у вас 200-300 тысяч человек, из которых пусть даже у вас 5 тысяч этих профессиональных дружинников, а больше их быть просто не может, то от них никакого толку уже нет. И, соответственно, во времена Джаньго эти самые ши уходят из военного дела переходят в гражданскую администрацию, потому что, во-первых, они все-таки имеют образование, узнают, как себя вести, это очень важно для элиты. Во-вторых, они все-таки не хотят работать руками, потому что у них есть кое-какие средства и кое-какие стандарты жизни. В-третьих, именно в это время, и про это мы с вами поговорим, видимо, уже в следующий раз, у нас изменяются вообще возможности и желания правителя. Он начинает пытаться выстроить новую бюрократическую систему, чтобы более непосредственно управлять своей территорией. И для этого ему нужны чиновники. Соответственно, вот из этих бывших дружинников мы начинаем рекрутировать уже теперь гражданских бюрократов, и происходит вот такое изменение, полное, значит, настроение, и интересным образом это даже приводит к изменению правил вот кодекса чести. Если в весну и осень это такой самурайский кодекс чести, где верность правителю – это главная добродетель, и там, например, в источниках можно встретить совершенно историю, которая вполне могла быть в средневековой Японии, когда вот такого ши, например, отправляют к соседям с посольством, а пока его не было, на его родное государство нападает враг, и, возвращаясь, он видит груды тел, в рамках которых тело, значит, правителя с распоротым животом. Он, значит, сначала встает на колени, так сказать, и докладывает про успех своей, значит, миссии, после чего говорит: «Ваше Величество, мне кажется, вашей печени холодно на улице», вспарывает себе живот, закладывает печень правителя туда, и, ну, после этого, естественно, героически умирает. Вот это такой образец верности, который требовался от этих ши во времена весны и осени. А после того, как они становятся гражданскими бюрократами, они абсолютно меняют это, и такие ши, вот уже времен Джаньго, мы с вами тоже это увидим, если им не предлагают достойное, по их мнению, место на родине, они могут принять предложение из другого княжества или даже самим отправиться на поиски более престижного места. Это не считается изменой, поскольку приличный человек сам себе владыка. И, между прочим, из вот этих высвободившихся бывших профессиональных военных у нас с вами формируется интеллектуальная элита, которая во многом становится питательной средой для того, что мы сейчас называем древнекитайской философией, потому что появляются впервые массовые люди, которые работают не руками, а которые работают головой. И это тоже приводит к очень важным изменениям в Восточной Азии, но про это мы с вами поговорим уже в следующий раз. И тут, видимо, будут какие-то небольшие изменения в программе, поскольку мы с вами, я обещал, что мы будем в следующий раз говорить про древнекитайскую философию, но прежде чем дойти до древнекитайской философии, нам с вами надо бы поговорить про период Джанго, период сражающих царств, что там было. Поэтому, видимо, мы немножечко программу изменим, но я надеюсь, что это будет нам простительно. И на этом, в общем, я думаю, что мы можем на сегодня, на сегодня можем закончить. Ага, спасибо. Это значит, мне передали вопросы. Вопрос первый. Можно ли условно обобщить, что в Чхунцю Джоуский Ван еще что-то значил и мог, а в Джаньго уже был по факту никем, и никто к нему не прислушивался? В общем, да, хотя и в Чхунцю бывало, когда он был никем, потому что иногда бывали такие ваны, что про них вообще все ноги вытирали, но все-таки он еще как примерно римский папа, да, то есть его, если кто-то обидит Джоуского вана, даже если он совсем никчемушный, то за это можно сильно получить, потому что все остальные сразу скажут, как вы можете обижать Джоуского вана, так делать нельзя, мы вас, на вас пойдем войной. А во время Джаньго это действительно совсем схлопывается, и где-то веку к... в конце 4-го, начале 3-го все вообще уже забывают, что такой Джоуский Ван есть. Это такой анахронизм, и когда он пропадает еще до конца Джаньго, то этого даже особо никто не замечает, потому что это уже совсем не модно. Так, в свете рассмотрения сегодня темы интерференции идеи легитимности верховного правителя хочется спросить. Что предложит народу на прямой линии 17 декабря наш верховный санцелик Иван? Что он может положить в фундамент следующего правителя? Как он может укрепить проржавевшие скрепы режима? Спасибо за, так сказать, вопрос и за тех, кто это распечатывал, что мне этот вопрос донесли. Сейчас, значит, никто, видимо, вы не хотите, чтобы, значит, мы за курс закончили, хотите, чтобы нас закрыли раньше. Я думаю, что 17 декабря наш верховный санцелик Иван, как всегда, ничего интересного нам не предложит. И, в общем, отделается, как всегда, общими словами. А что касается фундамента следующего правителя, то, мне кажется, ему хочется, чтобы этот фундамент находился под ним. И, собственно, следующим правителем был тоже он. Если будет что-то интересное, я очень удивлюсь, но буду рад это, значит, с вами обсудить. Про проржавевшие скрепы режима спасибо, я солидарен, но не буду развивать, потому что я знаю, как можно их укрепить, но я боюсь, у нас с Санцеликом Ваном разные мнения об этом. Так, вопрос от бабушки из Раменского, это всегда мы ждем с трепетом. Насколько хорошо мы знаем региональные истории в этот период? Есть ли вариант, что мы знаем историю какого-то царства некорректно, как о нем есть источники лишь из других царств? Да, без сомнения, потому что у нас с вами очень неравномерное покрытие источников по этому времени. В частности, например, у нас с вами есть хроника Лу, которая далеко не самое важное, как вы уже видели, княжество, и при этом... В общем, то есть про него мы знаем гораздо больше, чем оно того заслуживает. У нас есть кое-что по например, Дзинь, потому что мы с вами говорили, у нас осталась с вами вейская хроника «Бамбуковые анналы», которые дзиньскую традицию немножко отражает, хотя тоже не совсем, потому что лучше всего там отражены именно уже времена Джаньго, именно княжество Вэй. Кое-что есть от Цинь, потому что цинские хроники, видимо, потом попали в руки Сыма Тяню, и они даже реконструированы более или менее. Он в своей главе, посвященной Цинь, их использует и даже часто цитирует. По остальным, особенно по южным, вот таким ключевым игрокам, как Чху, У и Юэ, у нас нет почти ничего. Только сейчас мы кое-что находим из чусской и юэской традиции, но это крохи, да, в основном мы про них знаем по, опять же, северным летописям, поэтому, да, конечно, у нас очень неравномерное знание. Сыма Тянь пытался это как-то решить, поскольку он как раз решал задачу написания общей истории, поэтому он, значит, пытался написать про всех, но он был ограничен в источнике, даже он это признает, что про многое он знает гораздо меньше, чем он хотел бы, и поэтому, да, у нас сейчас, конечно, я уже говорил, что во многом это сейчас такое восстановление справедливости, потому что вот археологические источники, которые мы сейчас находим, они как раз в основном по южанам, которых мы по старой летописной традиции, они были у нас самые обделенные по информации, поэтому, в принципе, у нас есть, конечно, шанс некоторой такой декомпенсации ситуации, да, то есть вот то, что у нас было хуже, мы, может быть, будем узнавать лучше, но в целом вы очень правильно описали тенденцию, да, естественно, у нас мы знаем историю региона по нескольким сохранившимся источникам, которые Лу, оно сохранилось, потому что считалось, что написал Конфуций. А никаких других такого рода летописей у нас почти либо они сохранились с трудом, вот как бамбуковые аналы или цинские хроники, либо не сохранились вообще. И это, да, без сомнения, так оно есть, никакого общего знания у нас, увы, и нет. Есть ли в современном или хотя бы были ли в средневековом Китае какие-то реликты уникальной культуры Юэ? Ну, во-первых, вьеты ведь никуда не делись, да, они даже в современном Китае живут, вьеты, и они так или иначе в чем-то продолжатели этой самой уникальной культуры Юэ. Но на самом деле, скорее всего, очень многое осталось от культуры Юэ в культуре жителей современных китайцев, которые там живут. И, собственно, даже их диалект называется... Есть у нас есть группа диалектов китайских, которые называются Юэ. И они, конечно, это не вьетнамский язык, но очень многие, так сказать, там есть от юэского языка, без сомнения, реликты. Так сказать, что касается, там, например, диалекта, на котором сейчас говорят в Гуандуне, то он как раз, между прочим, называется Юэ, этот диалект, да, и он прямо, да, сколько я вспоминаю, мне говорили, что он ближе к вьетнамскому, чем, собственно, к китайскому. А те люди, которые живут вот на землях этого Юэ, про который мы с вами сегодня говорили, там в дельте Янзы, там есть диалект У, который, значит, вот по старому царству называется, как раз суджоуский диалект считается нормативным. А в Фудзяне есть диалекты группы Минь, которые, наверное, связаны с юэским языком. Так что немножко я сумбурно ответил, но, в общем, в диалектах есть, без сомнения, связи. И вообще есть, собственно говоря, вот замечательный Дегвитач Диопик вообще считает, что это никакие не китайцы, что они просто себя китайцами считают, потому что так выгодно. На самом деле это и есть юэсцы, и если, значит, все повернется удачно, то они, значит, поднимут юэсские знамена, и все возродится, как было 2500 лет назад. Я не уверен, что это прямо вот так, но, без сомнения, главный памятник и главное вот наследие древних юэсцев – это современные жители дельты Янзы, которые, поверьте, очень сильно отличаются от северных китайцев. Поэтому там многое, конечно, утрачено, но, к счастью, далеко не все, и всякие там и кухня, и многие традиции южанские, они никуда не делись, и то, что их там немножко по-китайски объяснили и куда-то приписали, вот мы с вами в следующий раз будем говорить там про Цюйюань и про праздник гонок на драконовых лодках. Абсолютно явный пример южных традиций, которые просто объяснили по-северному немножко, но они от этого не перестали быть южными. Поэтому, в общем, все, на мой взгляд, не так плохо. Каково отношение к этой эпохе в китайской историографии 20 века? Нет ли осуждения по причине раздробленности? Как мне кажется, в Китае важно подчеркивать единство с точки зрения идеологии. Да, вы совершенно правы, это даже не в 20 веке. Собственно, Сыма Цянь был первым, кто этот период описывал как плохой именно потому, что было много государств, да, вот, что вот у нас, что это была борьба всех против всех, и из-за этого все страдали и прочее, хотя мы с вами видели, что, ну, действительно, войн было много, но это не мешало им достигать замечательных успехов в области ремесла, в области демографии, в области вообще всяких изящных искусств и философий, но про это мы еще не совсем знаем, но скоро узнаем, но действительно... Уже Сыма Цянь очень, так сказать, пишет в таких черных красках, что вот это ужасное время, когда все воевали против всех. Причем, на самом деле, он здесь не оригинален, потому что, например, Цинь Шихуан, да, первый император Цинь, который этот период закончил, да, к сожалению, спойлер, вы теперь знаете, что Цинь всех победит, да, но это я бы долго не продержался. Соответственно, Цинь Шихуан, когда он объединил всю Восточную Азию, то вот он ездил по стране, везде расставлял стеллы, где, в частности, было всегда указано, что наконец-то это время смут, когда все воевали и были вынуждены, значит, держать под подушкой топор, это время кончилось, потому что вот объединение это начало времени мира, да, эры мира, потому что больше некому друг с другом воевать, соответственно, мы начинаем время процветания. Так что этот, я думаю, что эта идея появилась, скорее всего, прямо в голове Цинь-Шихуанди, может быть, чуть-чуть раньше, хотя я думаю, что именно он это придумал. Когда он вдруг немножко неожиданно для самого себя всех завоевал, то я думаю, он как раз вот понял, что начинается новая эра, и, соответственно, нужно было, становилось понятно, что единство возможно, и, соответственно, раздробленность – это плохо. Ну, а потом это действительно стало после Сыма Тяня абсолютным всем понятным таким фетишем, когда нормой для Китая после империи Хань, во время империи Хань, стала объединенность, то потом, когда Китай распадался на куски, то каждый раз говорили, ну, это сейчас, конечно, очень плохо, это временно, но потом он опять соберется. И он всегда опять собирался, мы про это с вами говорили. Ну, а сейчас, да, конечно, естественно, поскольку для объединенного Китая всегда единство – это главная игрушка, то, естественно, сейчас, когда пишут про Джаньго, то скажут, конечно, что это было время всяких достижений, потому что был плюрализм мнений, но в то же время, конечно, подчеркнут, что это было вот сколько там тратилось человеческих жизней и вообще ресурсов на войны. И, в принципе, это, конечно, правда, но просто, понимаете, смотреть на раздробленность как на что-то негативное можно, когда есть опыт единства. Вот в тогдашнем Китае опыта единства не было, и поэтому, видимо, это даже вот не как в Греции, где, да, вот там накануне македонского завоевания появился там и Сократ, который сказал, а вот если бы Греция была объединена под единой властью, а до этого это было невозможно себе представить, потому что это, как сейчас говорить, а вот если бы у нас Солнечная система была объединена под единым галактическим императором. Ну, наверное, можно, но всерьез кто про это будет говорить. Вот это было примерно точно так же, поэтому, конечно, они там могли причитать, что вот все не соблюдают правила и друг с другом воюют, и кровь льется рекой, но никто до Цинь-Шихуана не предлагал никаких альтернатив, а он их просто создал и сразу же предложил. Может быть, даже сначала создал, потом это как-то в голове собрал. А так, да, конечно, потом всегда для китайской традиционной историографии, которая на Сыма Тяне выросла и продолжает расти, естественно, любой период раздробленности, он всегда будет оцениваться хуже, чем период единства, хотя там по факту могут быть такие периоды единства, когда там караулы и все жили плохо, а могут быть периоды раздробленности, когда, в принципе, все жили совсем неплохо, особенно на какой-то конкретной территории. Но да, тут есть такой художественный обязательный прием, точно так же, как женщина у власти всегда плохо, и последний правитель династии тоже всегда плохо, потому что после него небо отобрало мандат, и все кончилось. Это такие обязательные художественные приемы, которые настолько укоренились, что даже, мне кажется, многие современные историки, может быть, их и не осознают. Хотя, опять же, есть очень хорошие специалисты, которые совершенно не под влиянием этой традиции. Так, что в Китае на протяжении большей части его истории используют вместо драгоценной монеты? Или так и ходили со связкой медных монет? Ну, во-первых, ходили со связкой медных монет, и, собственно, это было удобно, потому что, понимаете, монета серебряная, она удобная, или золотая, она маленькая. В то же время очень многие не обладают никаким имуществом, чтобы на эту серебряную монету можно было обменять, да? Поэтому это тогда значит, что у нас монета сугубо элитарная, а ну, народу ее нет. А в Китае реально были периоды, когда мы даже в каких-то крохотных деревнях такие монеты находим, потому что их каждый мог себе, значит, позволить какое-то количество у себя иметь. Но на самом деле, конечно, когда все это развивалось всерьез, то этого не хватало, поэтому именно поэтому в Китае у нас, да, там в XI веке появляются впервые бумажные деньги, которые играют роль с XI по XIV век. А с XIV века у нас в основном все переходит на весовое серебро, на серебряные слитки, которые, кстати, даже не государство выпускает, а всякие купеческие дома и меняльные конторы, и вплоть до опиумных войн, до середины XIX века основа обращения – это как раз весовое серебро, ну а потом как раз из-за этого во многом случаются опиумные войны, и дальше, ну все равно дальше весовое серебро, потому что в конце XIX века начинают эксперименты с серебряными монетами такого европейского образца, но их, естественно, сразу начинают фальшивить, поэтому их особо никто брать не хочет. И тогда в Китае, кстати, самой распространенной и желанной валютой были мексиканские песо. И вот, собственно говоря, слово «юань», оно не зря означает во многом круглый, потому что вот юанями или йенами в Японии как раз называются эти круглые серебряные монеты, желательно мексиканские песо. И даже всяким государственным чиновникам в конце 19-го, начале 20 века часто номинировали жалования в мексиканских серебряных долларах, в мексиканских песо. Но это я уже сильно вышел за пределы своей зоны ответственности в рамках нынешнего курса. Так, а что у нас тут? А как посмотреть? Так, я вижу так. Насколько достоверна информация относительно такого количества людей в армиях? Насколько мне известно, даже армии десятков тысяч в японский период Сэнгоку подвергаются сомнениям. Ну, понимаете, сомнениям, вообще в истории все надо подвергать сомнениям. И, конечно, когда у нас с вами там, мы с вами в следующий раз будем говорить, как там 400 тысяч человек военнопленных закопали живьем, то, наверное, это преувеличено. И, конечно, рассказы про 200-тысячные армии, 300-тысячные армии – это то, в чем сомневаться стоит. Но в то же время, когда у нас с вами совокупное население всех этих царств 50 миллионов человек, то это имеет и не может не иметь последствий. Да? То есть у нас действительно, когда мы говорим, что, например, Цинь и Чху в последней схватке могли поднять каждое по миллиону рекрутов, это, наверное, так. Другое дело, что, может быть, они этого не делали, но, наверное, они это сделать могли. И вообще тут, конечно, Китай, вот со времен Джанго, Китай сразу начинает, попадает вот в это вот особые правила. Все, что касается демографии, вот да, во всем мире у нас там в средние века там 5 тысяч – это большой город, везде, кроме Китая. Там 1000 человек – большая армия, везде, кроме Китая. Вот действительно, Япония все-таки гораздо меньше, понимаете, населена, чем Китай. Не зря у нас с вами вот где-то с этого времени, видимо, в Китае почти все время проживает где-то треть населения Земли, а может быть, иногда даже и больше. И поэтому совершенно особые возможности. И мы с вами действительно, вот в Джанго, конечно, самый интересный момент, это как раз третий век, когда там действительно начинаются такие тотальные войны, когда нужно не только победить армию противника, но и подорвать его просто демографический потенциал. И там вот эти массовые убийства военнопленных, ну, в общем, не подвергаются. Я считаю, что это, скорее всего, так и было. Да, возможно, не 400 тысяч, а может быть 50, да. Но, в общем, это принципиально особо ничего не меняет, потому что это на какие-то бесконечные порядки больше, чем в это время гибло в войнах и участвовало в армиях во всем остальном мире, потому что действительно демографическая обстановка в Китае была совсем иной, потому что со времен неолита там совершенно другая плотность населения, чем это было где бы то ни было еще. Почему так, это другой вопрос, но кажется, это нельзя подвергать заметному сомнению, потому что мы видим эти города, которые там какие-то действительно квадратные километры занимают, и да, понятно, что в них может жить там по 200 тысяч человек, это видно просто вот археологически. Опять же, там может не 200, а 100, но не на порядке там будут. Там будет ошибка, скорее всего. Но вопрос хороший. Так, в чем может быть причина увеличения числа войн во время Восточного Джоу? Почему аналогичных войн меньше во время Западного Джоу? Во время Западного Джоу не было противостояния севера и юга. Но смотрите, во-первых, в Западной Джоу Чху занималась своими делами и на север почти не лезла. Во-вторых, во времена Западного Джоу, видимо, все-таки работала как-то эта система джоуская. Если бы кто-то из них внутри, из этих джоуских уделов, или кто-то извне, предположим, Чху, начал бы какую-то настоящую экспансию, то, наверное, у западно-джоуского вана были возможности собрать какую-то коалиционную альянс севера и, значит, противостоять этому серьезно. Вот эта война западно-джоуского вана против юга, которая отмечена в источниках, где, значит, там Джао Ван у нас с вами погиб или там уехал за белым носорогом, что одно и то же. Это, видимо, какие-то, когда джоуский ван какие-то личные вопросы решал, это не общая коалиция, она не собиралась, но, наверное, если бы вот чусцы так полезли на север, как они лезли потом, то, наверное, эту коалицию можно было бы создать и, соответственно, как-то противостоять. Ну и вообще, понимаете, войны – это же все всегда функция развития. Да? Вот у нас в Западном Джоу гораздо меньше людей. Да? Вот, видимо, видите, считается, что накануне Восточного Джоу было 10 миллионов человек, да? А в Джанго там 40 миллионов. это все влияет. И если у нас с вами вся эта территория заселена десятком миллионов человек, ну, господи, с кем там воевать? Да? Там у нас армии будут по несколько тысяч человек уже много. Поэтому нет таких эпичных войн. Плюс, я, честно говоря, думаю, что во многом они все западное Джоу занимались там освоением новых территорий, как-то, значит, прирост населения небольшой, поэтому и, значит, конфликтов не на чем возникнуть. Поэтому, видимо, так там. Может быть, были какие-то крупные войны, когда чувство вот это свое, это государство формировали. Мы про них ничего не знаем, потому что у нас чувских летописей не осталось. Там, может быть, были какие-то крупные сражения, когда они подчиняли себе этих предков современных хмонгов там и так далее. Но вот именно в долине Хуанхэ, видимо, действительно крупных сражений почти не было. То есть они у нас кое-какие отмечены, там, опять же, вторжение всяких кочевников, которые отбивали там, но вот таких крупных не было, потому что людей было меньше. Я думаю, что мой главный ответ будет именно в этом. Чем больше людей, тем больше сражений. Так всегда бывает. Поэтому у нас вон в 20 веке войны гораздо хуже, чем в 19-м. В основном из-за того, что просто людей больше. Так, я правильно понимаю, что у нас с вами... Мне что-нибудь надо обновлять? Или здесь уже все как бы... Если здесь ничего нету, значит, ничего нету. Ну, чудесно. Хорошо. Тогда, значит, большое спасибо. Я надеюсь, что это было не очень много китайских слов. Все. Тогда, значит, до новых встреч. И всем не болеть. Это главная сейчас наша задача.